феминизм, ума и многое другое, всяких нюансов таких вот возникает. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с этим нежеланием, то я хочу сказать, что вот этот стереотип потом маленько продолжится во взрослую жизнь. Продолжится обязательно, потому что этот модус, он потом будет расти, как снежный ком. И когда он вырастет, что вы будете делать в жизни? Если жизнь вам будет задавать сложные задачки, не такие, как в школе, там, из пункта А в пункт Б, вам будут сложные задачки задавать, что вы будете делать? Вы будете первоначально, конечно, там, все, я пошел, я буду решать. Потом вам это надоест. И потом скажете, вообще мне все это достало. И все. И вы будете так же, как в школе, убегать. Потому что сначала в школу все идут. Все, 1 сентября идут. Пока они не знают, что это такое. Но когда они узнают, что это такое, там 4, 5, 6, 7 классы, это же вообще конкретная проблема. Это нужно убегать, нужно туда, нужно покурить, там все дела. В жизни точно так же. Только с вас уже никто не спрашивает. Как будто бы никто не спрашивает. И вам можно убежать. И куда вы убегаете? Некоторые убегают из семьи к другим женщинам и думают, что это нормально. Так мужики должны поступать. Чем больше женщин, тем лучше. На самом-то деле нет. Вы когда убегаете, вы убегаете от каких-то своих проблем. Я имею в виду, от каких-то своих модусов. То есть это модус такой, что нужно больше иметь женщин. Ну это такие вроде как бы положительные модусы, в кавычках. Отрицательные модусы, неохота домой идти. Жена там пила. Или акула, да? Сейчас будут ругаться вообще, все. Ай, лучше не пойду, все, и не пошел. Пойду вон туда, там не будет ругаться. Она будет рада, что я пришел. Да, она будет рада, а этот-то вообще, ну, хоть приди, хоть не приди, все, кругом один скрип. Вот. И он убегает. Он убегает от этой проблемы, потому что он знает, если он немножко выпил, все, начинает туда. Если там какие-то еще проблемы, начинает туда. И в итоге он научился убегать. Остается самое простое и элементарное. Можно вообще никуда не ходить, можно просто выпить. И люди начинают пить от того, что они просто хотят убежать от жизни. Они привыкают, они сами не осознают себе и не отдают себе отчет, что они убегают от жизни, как в школе и с уроков. Это я к чему? Что законы жизни мы должны изучать и поворачиваться к проблемам, лицом и не пытаться от них убежать, потому что от себя не убежишь, это наши проблемы. Вот. И когда мы их решаем, то мы приобретаем опыт. В принципе, Богу-то не надо, чтобы мы прочитали очень много книг. Как бы он из нас академиков не делает, он из нас хочет сделать опытных людей, чтобы постепенно, перебираясь от одного опыта к другому, мы пришли к пониманию его. И все. Когда мы придем к пониманию его, это разум, который может отражать чистую сатву. То есть, если мы на кирпич посветим, много света отразится. А если мы посветим на зеркало, то, конечно, много. И поэтому лампа-то сделана, вот фара, да? Она сделана как раз с отражателем. Потому что она светит, и вот этот вот отражатель усиливает. Вот точно так же. Если Бог везде присутствует, но нужен чистый разум, чтобы его отразить. И поэтому как бы получается, что закон для человека вещь необходимая. И ситуации, которые с нами происходят, это наши ситуации, от которых мы когда-то убежали. И они повторяются. Например, если человек в школе не выучил урок таблицу умножения на 2, и он не знает, сколько будет 2×2. Ну не знает человек. А потом он по жизни приходит в магазин, тоже не знает 2×2. Дальше идет там, опять не знает 2×2. И каждый раз он сталкивается, и он начинает понимать, что то, что он не выучил, это его задают, задают и задают. И он начинает задумываться, а кто задает-то? И почему эти ситуации именно со мной происходят? Вот я там что-то не доделал, он раз сюда вылезло. Ну ладно, я это раз там тоже обошел, оно раз там вылезло. Я туда ушел, он раз там вылезло. И в итоге получается, что мы наши проблемы сами в себе носим. Это проблемы нашего ума. И поэтому, если мы не знаем, как решать, мы должны учиться. Как? Поэтому, Предлагается вариант, что весь человеческий опыт был дан в законах Ману, то есть на целую Манвантару. Если Библия дана там, допустим, на одно тысячелетие, вот, то это дано на Манвантару. То есть с момента зарождения нашей планеты до конца ее вот этот закон дан. То есть там с какими-то изменениями, чуть-чуть, может быть, какие-то поправочки на эпоху будут, потому что 5 тысяч лет уже существует, да, только в написанном виде, а так она передавалась в устной традиции. Поправочки есть, но опыт повторяется. И поэтому, когда люди говорят, о, они открыли там, когда это было написано? Мы говорим, 5 тысяч лет тому назад. О, сейчас уже написан гражданский кодекс, в котором около 2000 статей. Вот нужно что изучать тогда. Но когда мы сталкиваемся, мы начинаем понимать, что вот этот опыт, который здесь изложен, он нам развивает ум и дает нам качественную оценку тех ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, и мы даже не задумываемся, что они есть. Вот. И поэтому мы с вами здесь живем до тех пор, пока мы не знаем законы, пока мы не знаем себя, и пока мы не можем очень правильно решать ситуации. Мы здесь, как говорится, мучаемся. Но когда мы всему этому научимся, то человек как бы становится совершенным, и на планете Земля ему, в принципе, как бы уже делать нечего. Потому что тот, который человек выучил, например, все выучил в 6-м классе, он переходит в 7-й. Он не остается в 6-м постоянно. Поэтому люди, когда думают, вот они выучили за 6-й класс, и буду в 6-м классе теперь всю жизнь. Ничего подобного, он не будет всю жизнь в 6-м классе. Перейдет следующий. Поэтому, когда мы переходим, мы не должны сопротивляться, менять ситуацию. Так, законы Ману. Не следует читать веды ни неясно, ни в присутствии шудр, не идти опять спать, приступив к чтению веды, даже в конце ночи, даже будучи утомленным. Не следует читать ни неясно, ни в присутствии шудр, не идти опять спать, приступив к чтению вед, даже в конце ночи, даже будучи утомленным. То есть имеется в виду, что вот иногда человеку хочется читать джапу неясно. Ну то есть там... Поэтому нужно мантры читать ясно. Вот. В присутствии шудр имеется в виду людей, которые не принимают веды. Если вы будете в их присутствии читать, то как бы наносите опаловку себе. Не идти опять спать. Ну, то есть вы когда начали, приступили к чтению, и вам это надоело, то есть не хотите читать, пошли спать, если вы в Махабхурту проснулись. Даже в конце ночи, или будучи утомленным. То есть нужно дочитывать то, что вы делаете. Нельзя вот, допустим, я имею в виду, что когда вы берете джапу, если вы ее начали читать, то нужно обязательно идти до конца. То есть в середине бросать нельзя. Так бросили и пошли. То есть нельзя бросать. Если вы начали обращаться к учителю, то это бросить нельзя. Нужно все это закончить и потом только идти. Если вы начали рассказывать о чем-то, то нужно договорить до конца и потом перестать разговаривать на эту тему. То есть вы не можете вот так вот просто сразу молчать и прервать их. То есть как бы целостность в мыслях, в поступках она должна присутствовать. Поэтому вот преданность она берется вот отсюда, с 99-й шлоки. То есть мы будем спрашивать, вообще зачем эта преданность нужна, почему нужно все это делать до конца, Почему нужно все дочитывать до конца? Почему нужно, если вы один раз женились, почему нужно доживать до конца? Если вы начали какое-то дело, почему нужно его доделывать до конца? Вот с чего это взялось? Ну представьте, что Манватара началась, а Бог перестал ее поддерживать. Ну то есть она вот случилась, она уже движется, а мы взяли ее, раз прекратили, все разрушилось. Он же не может себе этого позволить. И мы как бы на него будем смотреть и говорить, ну вот что тогда за Бог? Планету построил, а сам взял ее и оставил. Вот. Точно так же и человек. Если он какое-либо дело взялся делать, он должен его довести до конца. Веды читаете, дочитывайте. Мантры читаете, дочитывайте. Джапу читаете, дочитывайте. Если с кем-либо женились, живите. Если кому-либо о ведах говорите, вы должны говорить так, чтобы человек этот понял. А не так какими-то намеками, там как-то вот так, да? И поэтому нужно делать свои дела так, чтобы они были конкретные, ясные, четкие, чтобы они были сделаны до конца. И тогда люди к вам будут относиться совершенно по-другому. Вот. А то мы иногда, вот, знаете как, что-то там как-то поговорили, потом пошли сами себе вывод сделали и живем, как нам удобно. А человек, он там как был в незнатках, так вы его и оставили. Вам главное там как-то его прозондировать, как-то его понять. И все для себя выводы сделать. Я хочу сказать, что это один из способов светской жизни, но не духовный. Потому что духовное предполагает просто конкретно и открыто. Тогда все будут знать, кто вы, что вы, как вы. И всем будет понятно, как вам относиться. Когда люди вот никакие, они живут среди никаких. А когда они какие-то, они живут среди каких-то. Понятно? Поэтому иногда человек, когда он никакой, он берет себе такого же никакого. И он с вами терпит, там пристраивается, а потом, когда ему надоест, он пошел. Все, закончилась жизнь. Вот. А когда вы конкретные и требуете от человека конкретно, тогда вы себе выберете человека конкретного. И тогда он с вами будет жить, как говорится, и в радости, и в горе. И поэтому это я к чему? Что как бы вот с людьми и по отношению к самому себе. Нужно стараться быть односоставным. То есть, что говорите, то и думаете. Что говорите, то и делаете. И не нужно применять вот эти вот маленькие себе поблажки делать, при которых вы можете поступить так, как вам хочется. То есть, я считаю, что вот эта вот неискренность, она специально делается для того, чтобы человек мог потом поступить по-другому. То есть, вы как бы не уверены, не знаете, не до конца. И в результате вот такая жизнь идет. Поэтому здесь вот сказано, что не следует читать ни неясно, ни в присутствии шудр, не идти опять спать, приступив к чтению вед, даже в конце ночи, даже будучи утомленным. Намасте.
Согласно изложенному выше правилу, пусть всегда читает ежедневные мантры ревностно брахман, не находящиеся крайности. Брахманы и мантры согласно изложенному правилу, пусть всегда читает ежедневные мантры, а ревностный брахман, не находящийся в крайности, брахман и мантры. А брахман и мантры.
Что?
Вот, согласно изложенному выше правила, пусть всегда читает ежедневные мантры, а ревностный брахман, не находящийся в крайности, брахман и мантры.
Это брахманы, это как араньяки. Это такие священные писания. Брахманы и мантры читают.
Тут есть сноска 38. Ежедневные мантры. Ежедневные мантры, савитры, некоторые другие части ингведы, я один веды и самведы. Брахманы 39. Брахманы – ритуальные части веды. Не находящийся в крайности.
Ну, то есть, это крайность, это когда нет времени и возможности читать.
Что не должен, так сказать, это все дело прерывать, должен постоянно читать. Ежедневные мантры.
Ну, для брахманов, да. То есть отдельная практика для брахманов. Обязан читать каждый день. Все настало.
Изучающий сам и обучающий учеников согласно предписанному правилу, пусть избегает следующих обстоятельств, не допускающих неведомых. Изучающий сам и обучающий учеников согласно предписанному правилу, пусть избегает следующих обстоятельств, не допускающих чтения веды.
Ну, читаю, потому что здесь так.
Знающие правила чтения объявляют, что в период дождей следующие два обстоятельства делают невозможным чтение, когда ночью слышен шум ветра, когда днем ветер заметает пыль. Знающие правила чтения объявляют, что период дождей, следующие два обстоятельства делают невозможным чтение, когда ночью слышен шум ветра, когда днем ветер заметает пыль. Это значит, что читать нельзя, когда пыль.
Да, когда идет дождь, то есть период дождей, зима у них там.
Там дождь не как у нас, там льет же.
Да, льет он там. Три месяца дождь идет.
Месяц не читает?
А?
Я читаю.
Ну, для учеников вслух. А так-то не читает. И когда пыль и ветер, то есть тоже не читает.
Ураганное состояние.
Да, состояние
там же и цунами, и что-то. Там, наверное, спасать надо и животных. И мало ли что, да? Людей.
Маму сказала, что при молнии, буйной дожде всех вместе. А также при проявлении метеоров чтение делается невозможным за того же времени следующего дня. Ману сказал, что при молнии, громе, дожде всех вместе, а также при проявлении метеоров чтение делается невозможным до того же времени следующего дня. Ну, здесь говорится то, что и даже при всех этих явлениях, плюс
еще
метеоров, которые читать нельзя.
Угу. Ну, то есть, когда возникают ситуации, то есть, как-то вот в природе, которая не позволяет читать, то ману говорит, что можно не читать.
Если он видит, что эти явления природы произошли тогда, когда горели священные огни, то пусть знает, что чтение возможно тоже при появлении туч недолжное время года. Если он видит, что эти явления природы произошли тогда, когда горели священные огни, то пусть знает, что чтение невозможно тоже и при появлении туч недолжное время года.
Ну, то есть вот, возникают такие ситуации, когда... Допустим, вы вот собрались почитать веды, а идет дождь, вот, с учениками. И вот, хотя вот перед этим шлока была сотая, что он должен ежедневно читать. И вот как вам, как бы, здесь ситуация, как вам, либо читать, либо не читать? Или вот, например, пыльная буря началась, а время там определено, там, Махабухурт, это 4 часа утра, если... Пыльная буря идет, а вам нужно читать, вот что вам делать. Либо вы будете читать громко, и у вас будет полный рот и глаза пыли, и грязи, и так далее. Либо вам не читать, тогда вы оскорбите Бога, вы будете думать. Вот. И вот для этой ситуации, чтобы человек как бы вот не был разделенный сам в себе, чтобы он не сомневался, ему говорят, что да, можете не читать. То есть когда метеорит падает, когда дождь идет, когда пыль, когда гром и многие другие вот стихийные какие-то состояния, при которых невозможно читать, то можете отменить свои занятия, если вы вместе с кем-то читаете. Вот, потому что веды, это мы так к ним относимся, потому что мы с вами читаем. Другие люди даже не знают, что они есть. Вот. Но если мы с вами посмотрим, что там, допустим, 20 тысяч всяких нюансов, которые можно разрешить с помощью вед, то у вас очень многие сомнения просто отпадут. Потому что сомнения — это на самом деле состояние невежества, при котором человек не знает, как поступить. Он как раз сразу, его вся природа опускается, и он не знает либо туда, либо сюда. И очень долго он находится, пока не примет решение. Но примет решение в силу своих модусов. Вот. А так, когда веды говорят, то вы вообще не сомневаетесь и не мучаетесь. Поэтому вам как бы намного легче живется от того, что вам не нужно выбирать очень долго и страдать от этого. Поэтому ситуации, в которые мы в жизни иногда попадаем, эти ситуации рассмотрены, и на них есть решение. Но в силу нашего незнания мы долго очень мучаемся, и потом в конце концов что-то делаем, даже может быть и неправильно.
Так а нам-то можно читать? Вот том-то, когда мы возникли.
Надо знать, что время бури, землетрясений и затмения чтения следует приостановить до того момента, следующего дня, даже соответствующее время года. Честно не помню. Что надо знать во время бури, землетрясений и затмения чтения следующего периода? Приостановить до того, же момента, следующего дня, даже в соответствии с временем года. Не понимаю.
Ну, то есть, если читать невозможно, то можно остановить до следующего дня. А если есть какие-то события, которые как бы могут продляться, то до следующего сезона даже, может быть, что-то там произойдет. Потому что есть люди, которые, например, мореплаватели, вот, и они очень долго находятся, так сказать, в плавании, то пока идет буря, пока идет шторм, то есть вы не сможете, пока идет эта закачка, потому что морская болезнь, то никаких чтений там не может быть. До тех пор, пока все не успокоится. Поэтому имеется в виду, что в тот момент, когда стихийные бедствия идут, вы не можете этого делать в силу того, что боги разгневаны. То есть они вас слушать не будут. Потому что они делают свои дела какие-то, а вы как бы попадаете просто в этот замес. И поэтому вам запрещается обращаться к богам до тех пор, пока они не успокоятся. Вот. Вплоть до следующего сезона. Такого же. Поэтому нужно, ну, как бы очень терпеливо в это время переносить это все. Но я хочу сказать, что иногда человек, там, допустим, какие-то болезни, что вот он сознание потерял, в коме находится, там еще что-то. То есть он не может ни читать, ни молиться, ни обращаться. То есть тогда это не считается аппаратха или оскорбление богов. Потому что, в принципе, они требуют себе уважения и почитания, потому что ежедневного, потому что в процессе вот этой практики человек вырабатывает ум, который начинает понимать их. То есть так вот как бы он не может понять. Потому что он настроен на что-то другое. А в результате этой практики он начинает понимать богов. Поэтому как бы обязательно практика должна быть.
Если молнии, раскаты грома имеют место в то время, когда горят священные огни, остановка в чтении продолжается до наступления света. А если случится остающееся чтение, надо прекратить как днем, так и ночью. Если молнии и раскаты грома имеют место в то время, когда горят священные огни, остановка в чтении продолжается до наступления света. А если случится остающееся чтение, надо прекратить как днем, так и ночью. Так, до наступления света имеется в виду появление солнца или звезд. А если случится остающееся, то есть упомянутое предыдущих явлений и дождь, например. То есть, когда, то есть, когда на улице нету света, то есть это в темное время суток, да, когда зажжены священные огни и происходят вот эти, так сказать, явления, молния, гром, то нужно до наступления света прекратить чтение.
То есть не считается это аппарат, потому что вы зажигаете огни, вот то, что мы зажигаем, да? И зажигается благовоние и вообще все, то человек может не читать.
Ну, просто зажечь. Просто зажечь.
Да, просто зажечь и все. До наступления света. Потом, когда он наступит, тогда можно за это отчитать.
Вот у нас, как понять, вот я зажитель, да? Если дождь идет, просто зажигаешь свечу это и не читаешь. Не читаешь.
Да. Ну, я хочу сказать, что наш дождь – это не их дождь.
А ну, я поэтому и спрашиваю, если это будет в прошлом году, 29 июля, когда был этот град, там это было такое состояние, что они действительно…
То есть их тропический дождь, он идет просто сплошной пеленой. Дождь идет и стоит. Такой грохот от этой воды, которая изливается. Вот. Потому что вода по воде, вода по всем плоскостям и так далее, то есть и таким образом вот этот грохот он вам не даст почитать. Вот. А у нас там что-то... Все, дождик закончился.
Для желающих совершенства дхармы полагается постоянное прекращение занятий в деревнях, городах, а также всегда, когда ощущается дурной запах. Для желающих совершенства дхармы полагается постоянное прекращение занятий в деревнях, городах, а также всегда, когда ощущается дурной запах. Ну, как бы вот на уме крутится вот слово «мантра». Она происходит от двух значений. Ман – это ум, а тра – это высокое или возвышение. Да? Вот. Все, что мы сейчас читаем, мантра, для брахмана и вообще для преданного, это есть возвышение ума. Вот. При состоянии, когда ум не может возвыситься, ну вот как вот здесь написано, да, дурной запах там или еще что-то, да, либо как вот гром там какой-то, молния, метеорит, что перечислено. Вот. При таком состоянии, конечно, мы человеческий как бы страх, да, может быть, еще какое-то беспокойство, еще что-то может быть, то в это время ум как бы не высок. И если вы будете в таком состоянии как бы обращаться к Богу, то это будет аппарат оскорбления Бога. Вот. Это как, ну, например, вот представьте ситуацию, пришли к начальнику, да, сами озабочены там. Что там у вас, сумочка там оторвалась, пуговица там, еще что-то, каблук отломался, да? У вас начальник стоит выслушивать, как бы, ну, раз вы обратились, а вы начали заниматься своими проблемами, да? Вот, это, ну, в смысле, любой человек понимает, что это неуместно, да? Вот, и в таком состоянии лучше не обращаться, не беспокоить, да, ни начальника, никого. Тем более это боги, да, когда мы обращаемся. Вот, поэтому к Богу всегда обращаются в высоком состоянии ума. Вот когда приходим на медитацию, значит, нужно себя привести к такому состоянию, чтобы ничто вам не мешало. Ни дурные запахи, вот почему благовоние жжем, да? Вот. Ни какие-то отвлекающие моменты, ни гром там, ничего не должно быть, да? То ум должен быть спокоен и высок. Вот. И поэтому, когда желающие совершенствовать дхарме, они, это как брахманы, да, те самые у нас почитаемые люди, вот, они должны соблюдать вот это то, что мы сейчас все читали, да, вот такие законы. Для чего? Чтобы все-таки ум оставался высоким.
деревни, где находится покойник, в присутствии шудры, при плачущем и в толпе народа чтение вед производить не следует. В деревне, где находится покойник, в присутствии шудры, при плачущем или в толпе народа чтение вед производить не следует. Имеется в виду, что когда есть такие события, которые очень сильно отвлекают, вот, и события, которые помогают, ну, как переключить свой ум на другое, то для вед это считается оскорблением. Проще говоря, что любая ситуация, которая вас больше удерживает и больше притягивает, чем веды, то в это время как бы веды читать не следует. Потому что получится, что выше вед на земле ничего нет. Но когда человек своими поступками показывает, что для него что-то выше, тогда он наносит опарашку. Вот. И таким образом получает за это наказание.
Ну, тоже как бы для сравнения. Помните, у нас кришнаиты, да, приезжали? Вот. Они же махамантру 108 кругов читают постоянно в любых ситуациях, да? Вот. Но они ведь тоже не будут читать ее где-то неподходящее место, когда толпа, да, народа или там дискотека, это же неуместно, правильно, там читать? Или еще там какие-то вот эти все перечисленные события. Это тоже есть мантра. Вот когда сейчас людям же тоже нужно читать, да, вот джапу. Джапу также нужно читать в каком-то спокойном состоянии. Даже в Библии написано, что иди, затвори за собой дверь, зайди в их комнату, да, чтобы там было тихо, и помолись в тайне, да, тогда Бог воздаст тебе явно. Ну, не наоборот, да, чтобы все видели, все слышали, любят же люди некоторые показуху из этого устраивать, то это тоже вот считается аппараткой. Сейчас вот тут показывают, да, что там молятся в церквях, да, какие-то вот эти, и песни поют, да, и танцы даже устраивают, и приплясывают. Ну, это, в принципе, это не приветствуется в духовном мире.